Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о ракете «Буревестник» и другом чудо-оружии Путина, а также о споре Кирилла Мартынова и Юлии Галяминой, который перерос в спор уехавших с оставшимися. С начала недели российская пропаганда с подачи Путина воспевает новое супероружие – ракету «Буревестник», которая летает на сверхдальние расстояния и обходит все системы противоракетной обороны. В воскресенье Путин объявил, что испытания «Буревестника» прошли успешно. Он пролетел 14 тысяч километров. И провоенные авторы уже заходятся в экстазе. Александр Дугин.
«Буревестник» – только начало. На подходе лазерные технологии, с помощью которых, как в истории об инженере Гарине, можно легко стереть в молекулу целую вражескую армию или превратить в дымящиеся руины город. И это все именно в наших, русских руках.
В противоположном лагере сомневаются, что ракета вообще существует, поскольку на всем протяжении ее полета ее так никто и не видел, иронизирует Рустем Адагамов.
В Кремле объяснили, почему ракету «Буревестник» не заметили системы глобального слежения за пусками ракет, потому что она летала ночью.
Американский аналитический центр по анализу ядерной угрозы сообщал, что с 17 по 19 годы Россия пыталась запустить эту ракету по меньшей мере 13 раз, и только дважды это кончалось частичным успехом. При этом в августе 2019 года на полигоне под Северодвинском мощный взрыв убил 7 сотрудников Росатома и Минобороны. Аналитики считают, что тогда мог взорваться именно «Буревестник». Норвежская разведка заявляет, что на этот раз действительно засекла следы запуска чего-то ядерного в районе Новой Земли. Даже если это чудо техники существует и летает, в нем нет ничего такого, что нельзя было бы сбить, комментирует украинский военный эксперт Иван Ступак на канале «Разворот».
Во-первых, все технические характеристики, которые заявлены, они, ну, по крайней мере, то, что есть в открытом доступе, они не впечатляют. Скорость, как у обычной крылатой ракеты. То есть там нету каких-то суперзначений, что она летит миллиарды километров в час, и за ней даже луч света не успевает. Ну, такого нет. То есть там 1300 километров в час – это очень даже так обычная скорость. Истребитель летит с большей скоростью, чем эта ракета. Высота. Высота там до 200 метров, в принципе, это обычная ракета, то есть, ну, ничего такого супер-супер.
Сбиваемое, правильно?
Конечно, то есть, ну, было сначала мнение, что она летит где-то в стратосфере, не знаю, там, в районе Альфа Центавры, а потом падает вот где-то вот на голову, ну, это все ерунда. Но самое главное, самое смешное, люди, которые хоть немного вот помнят курс там физики или которые хоть немножко с наукой дружат, они понимают, что ядерная установка, какая бы она ни была, она за собой оставляет следы. То есть вот эта вот ракета с такой небольшой скоростью, это как я сравниваю с крейсером «Адмирал Кузнецов», вот это летит неспешно, пыхтит, барахлит, оставляя за собой след из вот этих радиоактивных частиц, который просто можешь увидеть, где она летит, проследить ее траекторию. В конце концов, можно отправить самолет, который будет лететь с этой ракетой, и у человечества хватит еще времени, чтобы подумать, как эту ракету, не знаю, сетками словить или сбить аккуратно, так, чтобы она упала и не привела к каким-то последствиям. Поэтому, ну, пока, по состоянию на сейчас, это не супер вандервафли, это просто, мне кажется, очередной распил и попытка деду продать что-то старое по цене чего-то очень нового.
Речь идет о старой технологии, от которой США в свое время отказались, поскольку летящая ракета оставляет за собой в атмосфере радиоактивный след, пишет оппозиционный активист Дмитрий Чернышов.
Допустим на минуту, что она существует. Это попытка реализовать технологию 1950-х годов, от которой США и СССР отказались по весьма разумным причинам. Это летающий Чернобыль. Такая ракета летит гораздо медленнее обычной баллистической ракеты, и ее гораздо легче обнаружить и уничтожить. Ее время подлета огромно, часы вместо минут. Стратегически это бессмысленно. Именно поэтому надо всячески поддерживать этот проект. Чем больше Россия потратит на него времени, денег и ресурсов, тем меньше их останется на войну.
Очевидно, что в серийное производство «Буревестник» не запустят, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Учитывая дороговизну и опасность, сложность эксплуатации и хранения, вряд ли таких ракет будет много. Даже если слова Путина не блеф, и «Буревестник» действительно в высокой стадии готовности и скоро встанет на боевое дежурство, то пока что это скорее символическое преимущество. Россия смогла построить ракету, которой ни у кого не было. Но не было не потому, что не могли сделать, а потому что решили, что смысла в этом мало, да и слишком опасно. Путин же либо решил наплевать на безопасность, ну, либо же российские конструкторы действительно смогли создать более экологичную ядерную ракету. Однако даже такая ракета может потерпеть крушение или сработать нештатно, так что риски все равно велики. Это не просто продолжение опасной игры в ядерную эскалацию, но и непосредственная угроза для экологии России и других стран. Однако, когда речь идет о такой большой политической игре с Соединенными Штатами, Кремль, видимо, мало внимания обращает на такие мелочи. А зря. Чернобыльская катастрофа стала одной из предпосылок развала Советского Союза. У таких проектов могут быть серьезные политические риски, если что-то пойдет не так. А когда у нас все шло строго по плану?
Ракеты Шрёдингера называют это чудо-оружие украинский политический аналитик Александр Коваленко.
«Буревестник» — это ракета Шрёдингера. Она вроде как и есть, но в то же время ее и нет. Характеристики этой ракеты вызывают вопрос, зачем это нужно, в чем смысл, задумка. При этом она мало чем отличается в функциональности от уже существующих X-101, 555, 55. Создается впечатление, что Путину срочно нужно было достать из пыльного ящика забытья очередное супероружие и напугать им после введения санкций против Роснефти и Лукойла весь коллективный Запад.
Очевидно, что Путин решил действовать методом кнута и пряника. В качестве пряника служит его предложение администрации США подписать договор о контроле над вооружениями, говорит оппозиционный политик Владимир Милов на канале Ксении Лариной.
Путин говорит, что и какие-то его официальные лица, что мы готовы вернуться к режиму заключения договоров о контроле над вооружениями. А я напомню зрителям, что эта система развалилась полностью. То есть, если так просто говорить, все, что подписывали Брежнев с Никсоном и потом Горбачев с Рейганом, все эти договоры закончились. То есть сейчас, в принципе, ну, более-менее справедливо говорить, что никакого контроля за боеголовками, стратегическими ракетами нету. И как бы в Америке очень многие этим обеспокоены. Есть люди, которые считают, что надо что-то Путину отдать, но лишь бы он с нами подписал, что мы ограничиваем боеголовки, ограничиваем ракеты и так далее. Да? И это можно прочитать, это полно. В Америке такой дряни пишется, значит, и там вот такая вот школа есть. Путин это знает. Вместе с пряником, что типа можем подписать договор, он включил и кнут. Если что, нам есть там чем по вам долбануть, да?
Еще одним пряником должна была послужить поездка в США Кирилла Дмитриева, пишет журналистка Екатерина Катрикадзе.
В лице пряника, спорный выбор, несомненно, выступает Кирилл Дмитриев, этакий амбассадор концепции «Doing Business». Деньги не пахнут, забудем о спорах, Украина не ваша война. Он транслирует примерно то же, что Лавров, но обратите внимание, насколько он дружелюбен, мил и открыт. Дмитриев и на консервативном Fox, и на либеральном CNN призывает к партнерству и благодарит за возможность высказать позицию России. Он мягко оправдывает отказ от заморозки конфликта по линии разграничения тем, что это временное решение, а они в Кремле, дескать, хотели бы долгосрочного мира. На неприятный вопрос об ударах по гражданским объектам вроде детского сада в Харькове Дмитриев смущенно повторяет по методичке. Другой, видимо, не выдали. Россия бьет только по военным объектам. Да и вообще, если послушать спецпосланника Путина, то Москва ведет войну со всей возможной гуманностью. Но еще раз, его главный месседж состоит в предложении строить партнерство, не отвлекаясь на Украину.
Но американская администрация не соблазнилась на щедрое предложение построить совместный тоннель имени Трампа через Берингов пролив, отмечают комментаторы. Майкл Наки.
Свою спецоперацию Кирилл Дмитриев в США, похоже, провалил. Его откровенно полощут американские официальные лица. В этот раз досталось спецпосланнику Путина от министра финансов Скотта Бессента, который назвал его пропагандистом и призвал не слушать. В общем, спецпосланник был спецпослан.
Путинские угрозы тоже встретились достаточно жесткой отповеди со стороны Трампа. На испытание буревестника Трамп ответил, что США держат недалеко от российских берегов атомную подводную лодку, так что их ракетам не потребуется пролетать 14 тысяч километров. Трамп добавил, что считает путинские заявления неуместными. Цитата. «Он должен положить конец войне. Война, которая должна была занять неделю, уже идет четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты». На этом переговорный трек можно считать завершенным, комментирует журналист Михаил Фишман на канале Breakfast Show.
Это, в общем, довольно жесткий ответ, и это то, что Путин получил в ответ на свой буревестник, который был именно для Трампа вытащен специально как такой рояль в кустах. В этом смысле из этого тоже ничего не вышло. Вообще, в целом, если действительно посмотреть на то, что происходит, и куда зашла дипломатия вокруг войны, то достаточно прочитать интервью Лаврова, чтобы убедиться в том, что позиция Путина не сдвинулась ни на йоту. что она все там же, все те же самые первопричины, все те же самые циничные ссылки на переворот 2014 года и так далее. И в этом смысле российская сторона считает, судя по всему, на данном этапе исчерпанной эту повестку охмуривания, да, скажем так, Дональда Трампа. Ничего из этого не вышло, все это отложили в сторону. Как Песков говорит, сделан маленький шажок на большом пути. Никто всерьез уже на встречу с Трампом сейчас не рассчитывает. Трамп снова выдвигает условия перемирия сначала, а потом все остальное. Это Москву не устраивает. Москва хочет превратить это в бесконечные переговоры о том, как завершать войну на фоне войны, что, в свою очередь, не устраивает Трампа. Договориться об этом невозможно. Рубио это понимает, до Трампа это донесено. Сказано четко, что пока не созреешь, не приходи. Путин созревать не собирается. Вот вчера, в понедельник, небольшая заметка в «Коммерсанте» одного из идеологов этой войны, бывшего главы Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, где четко сказано, что специальная дипломатическая операция, так это я цитирую, по, собственно, вовлечению Трампа и переманиванию его на свою сторону, ее можно считать завершенной, она закончилась. Все, дипломатии больше нет, остается только война в сухом остатке. Вот мы в этой точке и находимся.
Нынешняя эскалация говорит еще и о том, что на войне у России дела обстоят так себе, отмечает политолог Абаз Галямов.
Чем яростнее Россия потрясает ядерной дубинкой, тем болезненнее российские патриоты ощущают свою неспособность победить Украину в конвенциональной войне. Это как ввязавшийся в драку на кулаках и получивший крепких тумаков задира выхватывает нож и начинает им размахивать. В этой ситуации ты точно знаешь, что победить в честном поединке он не рассчитывает.
Украине следует готовиться к новым подлостям, отмечает украинский политический аналитик Алексей Копытько.
Кремль оказался в ситуации, когда игра в эскалацию не проходит. Ему нужно доказывать свои возможности и обосновывать претензии не нахрапом, а реальными действиями, что требует значительно больше ресурсов, чем пропагандистской инсценировки. Это риски для нас. Как я уже писал, чтобы сломать тенденции, Кремль теоретически может пойти на какое-то чудовищное злодеяние. Но также это билет в одну сторону для российских элит. Их ожидает судьба бешеных собак в случае какой-то масштабной девиации. Почва для брожений.
Это билет в одну сторону еще и лично для Путина, говорит на своем канале журналист Станислав Кучер.
Совершенно понятно, что это сигнал Штатам и Западу. Чем Путин мог еще ответить на введенные Соединенными Штатами санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Только ленивый не говорил о том, что Путин будет еще сильнее бомбить украинские города, это первое. И второе, что он вернется к ядерному шантажу. Ровно это и случилось. Путин, одна из, я не знаю, нельзя назвать его положительной чертой, но что хорошо в отношениях с Путиным, что если вы достаточно долго за ним наблюдаете, то он на самом деле чрезвычайно предсказуем во всех своих шагах. Так вот, что, на мой взгляд, в данном случае предельно важно отметить? Значит, ну, во-первых, важно отметить то, что Путин уперся, он совершенно явно демонстрирует упрямство. Упрямство, ну, такое откровенное вот баранье упрямство, просто потому что у него нет других вариантов. Он фактически каждым следующим своим шагом говорит и Трампу, и всему миру, что, ребята, я не прекращу эту войну. Никакого перемирия не будет. Ни на какие встречи со мной на условии перемирия не рассчитывайте. Я продолжу делать то, что я делаю, я продолжу шантажировать вас. Поэтому единственный способ чего-то добиться, прекращения войны, это устранить меня. Фактически Путин таким образом прямо сейчас совершает такое ритуальное глобальное самоубийство. Он подталкивает Запад, когда я говорю «Запад сейчас», я имею в виду уже разные западные правительства, к объединению на базе одной простой идеи, скорейшего его устранения, тем или иным способом. Точно такой же сигнал Путин посылает и собственным элитам. Я не изменюсь, я как сидел во главе этого актового зала, как смотрел на вас сверху вниз, так и буду. И единственный шанс у вас, собственно, спасти своих детей от ядерной чумы, неизбежной в какой-то момент, это что-то такое со мной сотворить. Вот примерно такой месседж Путин транслирует сейчас всему миру. И конкретно Дональду Трампу.
Комментарий Трампа по поводу испытаний буревестника Путина не остановил. Он закусил у дела и теперь каждый день выкатывает по новому супероружию. В среду он рассказал пациентам военного госпиталя о тесте межконтинентальной ядерной торпеды «Посейдон» и напомнил, что еще у него есть «Сармат», который пока еще не готов к запуску, но это вот-вот случится, иронизирует Борис Фелл.
В кремлевском сюжете «Сармат» стал чем-то вроде национального мифа, оружием, которое не летает, но пугает Запад. Он идет в комплекте с «Посейдоном» и «Буревестником», двумя духами путинского ядерного пантеона. У каждого своя роль. Один плывет под водой, другой летает, не зная истощения, а «Сармат» обещается. Если верить заявлениям последних лет, Россия уже несколько раз поставила «Сармат» на дежурство, сняла, снова поставила и теперь снова готовится поставить. Не сменяется с поста только дежурный по «Сармату».
Важно не то, работает ли все это страшное оружие, а то, что для Путина, похоже, не существует других аргументов, отмечает бывший разведчик Сергей Жирнов в передаче «Воздух» на канале «Ходорковский лайв».
Главное то, что у Путина в голове существует некая картинка из ленинградской подворотни. Он же гопник из ленинградской подворотни. А гопник – это что такое? Это маленький тщедушный бандитик, который надеется, что если у него пистолет или нож, и он возьмет кого-то на испуг, так сказать, лоха, то он может достичь своей цели. То есть вот Путин считает, если он считает, что у него есть какой-то вундервафе, великолепное оружие, которого нет ни у кого, и против которого нельзя ничего сделать. Вот если в своей голове он это считает, то в принципе он способен нанести свой собственный даже ядерный удар для того, чтобы на кого-то произвести впечатление. Вот этим это опасно. Это не опасно самим оружием, потому что само оружие, так сказать, его в боевой обстановке никто не применял, и никто не может ему гарантированно сказать, что в боевой обстановке оно будет работать так, как написано в этих всех учебниках сумасшедших инженеров и ученых. Но если у Путина такая картинка в голове есть, то вот это очень опасно.
И хорошо, что в мире это начинают по-настоящему осознавать. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарёва. В конце прошлой недели на YouTube-канале «Живой гвоздь» прошли дебаты между главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым и политиком, бывшим муниципальным депутатом Юлией Галяминой. Беседа об аресте певицы Наока перетекла в обсуждение, могут ли эмигрантские СМИ писать о российских проблемах. Юлия Галямина заявила, что уехавшие, чем дальше, тем хуже понимают тех, кто остался в России.
Что изменилось у людей? Они стали по-другому смотреть на происходящее не с точки зрения оценок, да, того, что хорошо, а что плохо, а с точки зрения понимания. Да, то есть, например, люди понимают тех людей, которые отправились по каким-то причинам на СВО. Они их понимают, они их принимают как людей и готовы им сочувствовать, и готовы понимать, что это большое горе, да, и со всех семьям понимать. А это вот мы, например, этого не можем увидеть. То, что мы здесь живем с этими людьми вместе, да, и мы не готовы делить своих сограждан на друзей и врагов. Да? И поэтому вот эта попытка навязать нам черно-белый взгляд на мир, что здесь вот как бы хорошее, вот здесь плохие, а то, что каждый человек, он имеет свои причины и какие-то свои позитивные стороны, свои негативные стороны, что надо искать в людях это позитивное, то, что есть, и пытаться жалеть людей, по большому счету, вот жалеть людей. Но, к сожалению, вот это жалости, ну не жалость, плохое слово, ну сочувствие, эмпатии к людям, которые мы можем здесь видеть к разным, да, и к жертвам политических репрессий, и к тем, кто отправлен на мобилизацию или просто даже сам пошел воевать, потому что ему там, ну он так хотел вывести, например, из долговой ямы, условно, или по каким-то другим причинам. Вот мы, как бы здесь гораздо проще, потому что ты приходишь в какой-нибудь город маленький, там тебе говорят, ну, знаете, ну, как мы относимся к СВО, ну, как мы можем относиться? У нас вот, у меня столько знакомых, соседей, родственников поубивало, да, или люди могут отвечать на опросах одно, а думать совершенно другое, а по сути мы, как бы взгляд идет механистически такой на происходящее, а происходящее изменилось, да, ну, тут сложно за три минуты объяснить, в чем изменилось, но оно изменилось, и мне кажется, что каждый, кто живет в России, это четко понимает.
Высказывание Галяминой вызвало большой сетевой спор о возможности сочувствия российским военным. Одни считают, что тех, кто его испытывает, не стоит осуждать. Андрей Десницкий.
Я уверен, что сочувствие – глубоко личное переживание. Его невозможно запретить и его невозможно навязать. Поэтому не вижу смысла оценивать чужое сочувствие. И да, во мне лично и в мире в целом его сильно не хватает. Поэтому если кто-то сочувствует тем, кому не хочу или не могу я, не буду осуждать такого человека. И да, сочувствие не означает оправдание поступков.
Другие напоминают, что речь идет о жалости к убийцам.
Есть буквальные жертвы войны, мобилизованные, иногда фактически похищенные военкоматами, бесправные, запутавшиеся и запуганные, посаженные в ямы и невыкупленные родными, а потом утилизированные собственными боевыми товарищами. Этих очень жалко. И в общественном плане наша жалость должна выражаться в требованиях расследования и суда над негодяями, бросившими этих ребят на бойню и, собственно, убийцами. Но те, кто пошли убивать украинцев за деньги, в той же ведомости расписались и под легитимностью собственной гибели, и под тем, что не заслуживает никакой жалости и никакого понимания, кроме профессионального, юридического определения степени персональной вины, например.
Те, о ком спорят в сетях, сами удивились бы такой постановке вопроса, пишет журналистка Ксения Лученко.
Я и выросла не то чтобы в интеллигентной среде, а частично в деревне, частично в спальном районе в 90-е. И всю жизнь по разным рабочим и не очень делам ездила по России, видела разное и знаю всякое. Но для меня было и до сих пор остается шоком чудовищное, непредставимое насилие, на которое массово оказались способны люди. Это вообще не лучше того, что делал Хамас или ИГИЛ. И еще уровень влечения к смерти, который перевесил все биологические инстинкты. И когда мой друг из Украины, подключившись к интернету с помощью электрогенератора, к слову упоминает, что в том лесу, где он ребенком ходил с родителями по грибы, теперь все заминировано, я знаю, что эти мины клал туда не Путин, а конкретный контрактник Вася. И стиральные машинки из Бучи отправлял с деком не Путин и пытал Викторию Рощину не он. Разговоры о сочувствии и понимании прежде справедливости мне представляются оскорбительными. В этом есть какая-то издевка. И ведь речь иногда не идет о милосердии, милости, но именно о сочувствии. Милосердие возможно, когда ясны координаты, когда вещи названы своими именами, когда есть покаяние, когда установлена правда. О милосердии можно говорить, когда прожито какое-то после. А вот таком сочувствии никто, кажется, не просил. Оно не нужно объекту, а нужно зачем-то тем, кто его испытывает.
В дебатах с Юлией Галяминой Кирилл Мартынов отметил, что с ее логикой можно зайти довольно далеко.
Ставить на одну доску наемника, который пошел за деньги убивать людей в чужую страну, потому что у него была трудная жизнь, или потому что он просто считал себя, ну, не знаю, недостаточно успешным в этой жизни. И Диану Логинову – это, знаете, перебор. То есть все-таки, мне кажется, это разный уровень сочувствия и разный уровень отношения к этим людям. Потому что, в принципе, на следующем шаге вот такое всепрощение, такое всепонимание – и эта политическая повседневность, на которую Юлия ссылается, она и тех людей, которые готовят сейчас стать палачами Дианы Логиновой, она тоже, в общем, поймет и простит, и испытает сочувствие к тем судьям, которые выносят неправосудные приговоры, к тем полицейским, которые задерживают молодых людей на улице ни за что, к тем, кто принимает политические решения по этому поводу, возможно. Все эти люди, по крайней мере, на нижнем и среднем уровне, они ведь обычные люди, они могли бы оказаться в другой ситуации в роли наемника в Украине. Они могли пойти кого-то убивать, но они всего лишь сажают людей. Потому что, ну что, общество так устроено, так работает наша повседневность. Какая еще хорошая карьера может быть для человека? А как ему кормить семью? Можно найти миллион причин, почему я также должен посочувствовать палачам Дианы Логиновой, как и наемникам, которые пошли в Украину. Поэтому на абстрактном уровне я, может быть, и готов как ко всему человечеству в этом вопросе сочувствовать. А вот фактически, мне кажется, что нужно со всеми этими людьми как-то отдельно разбираться. И если судов над военными преступниками не будет, и мы до них не доживем, то моральное отношение сформулировать как раз находится в наших силах. А потом принять все те последствия, которые из этого следуют. Уголовные статьи, все эти позорные звездочки, статусы нежелательных организаций, списки экстремистов и террористов. Дальше, видимо, после того, как нас приговорят к пожизненному заключению, но заочно, правда, приедет какая-нибудь команда с новичком. Но это тоже нормальная цена, потому что идет преступная война. И должен кто-то об этом говорить, что она преступна.
В сетевом споре уехавших с оставшимися последние часто не сознают, что те, кто уехал из России, тоже пошли на большие жертвы, отмечает социолог Константин Газа.
Мне глубоко противны разговоры о так называемом человеческом горе оккупантов и их родных и близких. По следующей причине. Попытки сделать это «горе» в кавычках темой для разговора уехавших обесценивают жертву, принесенную уехавшими. Я уехал, потому что меня бы посадили к чертовой матери году эдак в 2024 точно. Но еще 1 000 000 человек уехали просто потому, что не могли больше там жить. И принесли в жертву карьеры, накопления, дом, ипотеку, домашних животных, общение с родственниками, тепло и уют налаженной жизни. И не вернулись, и держатся. И вот давайте мы поговорим про это горе, а? Про тонны антидепрессантов, про разводы, про детей, которые не понимают, на каком свете живут уже 3 года, про поехавшие кукухи, про разрушенные жизни, про то, какие вы все, ребята, классные и сильные, и как я всеми вами, особенно теми, у кого пока нет никаких стабильных документов, восхищаюсь. Вот об этом давайте лучше поговорим.
Этот спор в очередной раз обнажил пропасть, которая прилегла между эмигрантами и теми, кто остался в России, пишет правозащитница Анна Каретникова.
Можно ли вообще дебатировать с тем, кто вне России, с теми, кто в ней, на острополитические темы? Думаю, нет. В любом случае, тот, кого могут посадить, лишен возможности соглашаться с оппонентом и полностью открываться, высказывая свою точку зрения. Тот, кого не могут, должен это понимать и играть в поддавки. Чувство обиды останется у обоих.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!